Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Испуг и злость. Как правые популисты соблазнили Европу. Национальное объединение во Франции, партия «Альтернатива для Германии», британская партия «Реформировать Соединенное Королевство» и австрийская партия «Свободы», партии «АНО» в Чехии и «Право и справедливость» в Польше, «ВОКС» в Испании и партия «Свободы» в Нидерландах и так далее. Все это политические объединения европейских откровенно правых и ультраправых популистов, которые сейчас везде побеждают на выборах, завоевывают все больше голосов избирателей. Кто они такие? Каковы их программы? Как объяснить причины столь резкого сдвига в настроениях европейцев? И почему большинство лидеров этих партий часто дружат с президентом России Владимиром Путиным или, по крайней мере, приводят его в пример собственному населению? Обо всем этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube на странице, которая называется «Радио Свобода». Контекст. Используйте VPN и ищите полезные советы на сайте Радио Свобода и в соцсетях. Итак, Ярослав, недавно в столице Испании, Мадриде, состоялся настоящий слет европейских ультраправых или просто крайне правых, откровенно правых партий, большинство из которых четко можно назвать партиями популистскими. И один из самых видных лидеров этого движения, этой идеологии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая там, заявил: «Смотрите, ребята, мы раньше считались везде чуть ли не еретиками, а сейчас в Европе мы стали мейнстримом». Насколько это правда?
Отчасти, конечно, это правда. Но, опять-таки, подчеркну это слово «отчасти», потому что это не вся правда. Правда заключается в том, что действительно те идеологии, те политические представления и идеалы, которые выражает не только Виктор Орбан, но и его соратники по вот этой коалиции «Патриоты за Европу», она располагает третьей по величине фракции в Европейском парламенте, кстати. Так вот, эти идеи стали более широко распространенными и гораздо сильнее влияющими на политический курс европейских стран, причем даже в тех случаях, когда у власти в этих странах остаются партии более традиционные, лево- и правоцентристские. То есть повестка дня, так называемая, правых популистов, стала действительно, тут с Орбаном можно согласиться, более приемлемой, перестала считаться маргинальной, но, с другой стороны, она, конечно, не вытеснила полностью повестку либеральную или левую. Происходит столкновение, происходит та самая поляризация, о которой все время пишут масс-медиа, говорят аналитики и так далее. Поляризация, которая разделила европейские общества и исход которой, в общем, не ясен, потому что правый популизм сейчас на подъеме. Как дальше будут развиваться события, отгадать довольно сложно.
Но мы обещали разобраться в том, каковы все-таки основные причины такого взлета правого популизма, будь то они объективные, такие как глобализация, которая сейчас мало кого устраивает, чуть ли не ругательным словом она стала много где, кризис, непрерывно усугубляющийся с нелегальной и легальной, кстати говоря, тоже миграцией в страны Европы, обеднение многих слоев населения, социальное расслоение. Помните, мы с вами в одной из бесед говорили, что общество европейское все больше напоминает не луковицу, а скорее песочные часы. То есть средний класс истончается, наверху остается какая-то такая все больше богатеющая прослойка избранных, по разным причинам избранных, а все больше и больше людей смещается туда вот вниз, в эту большую половину вот этих условных песочных часов, то есть теряют свои доходы и действительно нищают. Вообще экономический кризис, инфляция в мире, культурные войны, да и реальная война в Украине, которая ведется сейчас в Европе, такого масштаба не было со времен конца Второй мировой войны. А есть причины, которые многие назовут субъективными, хотя, знаете, я их тоже объективными считаю. Потому что, возможно, вот этот взлет правой идеи и кризис идей центристских, левых, социалистических и так далее, то есть кризис в том, что все меньше и меньше людей разделяют взгляды лидеров соответствующих партий в том, что виноваты левые больше в том, что случилось, чем правым удалось как-то вот соблазнить собственных избирателей. Часто это же протестное голосование, часто это такой, знаете, некий рвотный рефлекс болеющего организма, который выплевывает то, что страшно надоело, стало его раздражать и как-то по-своему, как многие, наверное, это воспринимают, отравлять. Иногда мне кажется, что за последние 20 лет была масса времени и возможностей у традиционных партий, партии левой ориентации, как-то продать свою идею. Любая политическая и социальная идея – это, в первую очередь, в наше время товар. Они не сумели его красиво упаковать. И более того, они совершенно перестали интересоваться собственными условными покупателями вот этих социально-политических идей. Высокомерие, навязывание исключительно собственной правоты и неумение, самое главное, за 20 последних лет условных, решить ни одной из реальных проблем Европы, которые только вот все копились, назревали, они были видны, но ничего для этого не делалось. Если сравнить всю Европу, условно говоря, ну, с обыкновенным домом или квартирой, вот у вас прохудилась крыша, и туда уже хлещут струи дождя, у вас прорвало канализацию, у вас искрит проводкой, сейчас будет пожар, но вместо этого они обсуждали декор гостиной. Вот мы повесим красивую картину на левую стену или на правую. Ну, декор это, конечно, хорошо, но когда у тебя уже хлещут трубы и начинается пожар, по-моему, в первую очередь надо заниматься там не крышечками для бутылок или ушными палочками, или регуляцией там, что именно должно быть написано на пачках сигарет, и тратить на это огромные миллиарды налогоплательщиков и годы обсуждений, а все-таки решать проблемы более насущные. Правые предлагают, неважно, правдивый у них путь, неправдивый, честный, нечестный, мы же их называем популистами, не просто так, хоть какое-то решение. Левые же вместо этого не снисходили до объяснений, а лишь рассказывали без конца о том, что, смотрите, мы вот лучше вас, такого простого чернового быдла, понимаем, куда надо железной рукой загнать человечество, слушайтесь, и будет у вас все хорошо, вы такие неразумные дети». А правый популизм, он ведь расцветает на почве чего? На почве обращения вот к глубинному народу. Все правые популисты, ультраправые тем более, до единого, не позиционируют себя как элита, как правило. Они говорят, мы одни из вас, мы вот плоть от плоти этой земли, мы такие же простые рабочие, служащие, крестьяне и так далее, и мы понимаем ваши интересы. Вместо этой вот зажравшейся интеллектуальной левой буржуазии, которая, в общем, перефразируя даже одного известного французского мыслителя, такая левосоциалистическая шампанская идея в мехах. И простые избиратели это видят. И если они понимают, что за 20 лет те традиционные ничего нам не дали, ну, попробуем провести социальный эксперимент от отчаяния, от испуга и злости.
Да, в этом, конечно, много верного. Я по большей части согласен с вашими рассуждениями, поскольку эта элитарность политики традиционной, она, конечно, нарастала в последние десятилетия, и возникла, видимо, уверенность у значительной части европейской элиты в том, что идеальное или близкое к таковому устройство общества и политическая модель уже достигнута. Дальше развиваться некуда. И на появление и постепенный рост популярности идей национализма, изоляционизма, антиглобализма отвечали тем, что ну это просто вот дурь какая-то, что люди не понимают. Или те, кто эти идеи, так сказать, в политической сфере развивает, ну они пытаются, что называется, вот только эксплуатировать эти дурные инстинкты, так сказать, масс. Все оказалось гораздо сложнее, поскольку ветер дул, условно говоря, в паруса этих самых националистических, популистских, антиглобалистских сил. Плюс к тому есть определенные процессы, которые были не то чтобы неизбежными, но их проявление, так сказать, способствовало лишний раз подъему вот этих вот правых сил. Действительно затормозился рост реальных доходов очень значительных слоев населения. То, что о поколении нынешних молодых, скажем так, до 30 лет возраста, уже многие социологи говорят с выкладками, с цифрами в руках, что это будет первое в Европе поколение, наверное, за весь послевоенный, я имею в виду Вторую мировую войну, период, которая будет жить с точки зрения своего жизненного уровня и, так сказать, общих трудностей жизненных, бытовых, будет жить хуже, чем его родители. Европа привыкла к поступательному развитию. Были так называемые 30 славных лет, это начиная с 50-х и кончая примерно 80-ми годами прошлого века, когда в общем экономический рост все время шел по нарастающей, и европейские семьи просто на глазах богатели. У них появлялись вначале, там, я не знаю, холодильники и стиральные машины, потом автомобили, потом большие дома. И, в общем, к этому росту привыкли как к естественному явлению. Сейчас эта закономерность сломана по целому ряду причин – демографических, экономических. Та же глобализация привела к тому, что действительно многие производства были перенесены в отдаленные районы мира, в Азию в первую очередь, и возникли целые, ну, в общем-то, регионы депрессивные. К этому добавились проблемы с миграцией, которая, с одной стороны, опять-таки неизбежна в открытой экономике, с другой стороны, как раз подходы традиционных партий, поставивших одно время на идею мультикультурализма в ее очень странном виде, который способствовал на самом деле не объединению, а разделению обществ на живущие каждой своей жизнью, так сказать, этнические и религиозные общины. Вот это все привело к тому, что в обществе начался раздрай, и началось то, о чем вы сказали, протест, который сейчас просто расширяется за счет молодежи. Например, вот только что прошли выборы в Германии, на которых второе место заняла правая популистская партия «Альтернатива для Германии». И вот я видел раскладку по возрастам. Среди возрастной категории до 35 лет избирателей, значит, от 18 до 35, там на первых двух местах левая партия «Die Linke». Это радикально левые, это наследники коммунистов, которые когда-то правили в бывшей ГДР. И вот это самая альтернатива. Они опережают уже в этой возрастной категории все умеренные партии. Такая основа, такой фундамент этой волны, он достаточно, с одной стороны, объективен, а с другой вызван ошибками традиционных партий.
Причин, как мы видим, две, потому что, на мой взгляд, это не столько какая-то контрреволюция, сколько контрреформация в том числе. То есть на экономические объективные причины накладываются еще и войны культурно-идеологические. Правые популисты бьют ведь в самые глубинные, низменные страхи человека, а бить туда всегда беспроигрышно. Они обвиняют своих оппонентов в том, что они проклятые атеисты, и вот разрешают аборты, что они напустили сюда каких-то нелегальных иммигрантов, которые якобы днем отнимают у нас рабочие места, а вечером там грабят и насилуют. Смотрите, они импотенты, которые способны только обсуждать без конца, каким способом, опять-таки, якобы расслевать наших детей в школах своим вот этим сексуальным образованием. Естественно, первое, что возникает, рефлекс у часто не очень далекого и образованного их слушателя, их избирателя, это испуг, это защитная реакция. А потом приходит следующее, это любой психолог вам скажет, злость, надо действовать. И тогда они объединяются вокруг какого-то такого настоящего или условного фюрера, дуче, каудилью или так далее.
Я бы все-таки не отождествлял большую часть этих политических сил с откровенным фашизмом. Они и сами себя старательно по большей части дистанцируют. Но, конечно, вот этот фюрер-принцип, так называемый, и тяга к сильным вождям, она действительно характерна для этой части политического спектра, поскольку именно протест, он всегда должен иметь какого-то своего лидера.
Назовите мне хотя бы одну европейскую сейчас откровенно правую партию, где нет некого культа своего лидера.
В общем, да, если брать этот фланг, да, они во многом персоналистские. Вот с альтернативой, кстати, было по-разному. Там долгое время существовал институт сопредседателей этой партии. Но сейчас, вот как раз в ходе этой предвыборной кампании, Алис Вайдель, дама очень решительная, с довольно ярким ораторским талантом, она однозначно себя зарекомендовала как вот лицо и голос этой партии. То есть и здесь уже выделилась конкретная фигура, которая ведет за собой эту партию и ее сторонников.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о стремительном взлете популярности правых и ультраправых популистов в Европе. Очень интересно, что эти партии и их лидеры часто по разным причинам, идеологическим, даже историческим, они иногда очень симпатизируют друг другу, а иногда друг с другом совсем не дружат. Взять, например, национальное объединение во Франции, их лидеров Марин Ле Пен и Жордан Бардела, они говорят, что не хотят ничего общего иметь с этой самой пресловутой альтернативой для Германии. По историческим причинам. Франция помнит немецкую оккупацию Второй мировой войны, да и все предыдущие оккупации и трения между Германией и Францией исторические. Вот, мол, АФД – наследники нацистов, а мы – настоящие французские республиканцы, и мы радикально расходим не только во взглядах на сегодняшний день, на будущее Европы, но и во взглядах на историю. То же самое говорит и Джорджо Мелони в Италии, которая очень дистанцируется от АФД и, кстати говоря, еще от реформ UK Найджела Фараджа. Плюс ко всему, в разных странах они придерживаются совершенно разных экономических моделей. Некоторые европейские ультраправые, они такие социалисты, боюсь сказать слово национал-социалисты, но требуют социализма только для своих, для австрийцев, для поляков и так далее. В других государствах есть и совершенно откровенные такие либертарианцы, которые за полную свободу экономики, за полную минимизацию вмешательства государства в какие бы то ни было процессы. Как объяснить вот эту разницу во взглядах в разных государствах?
Здесь множество причин, и политических, и исторических, кстати, поскольку, с одной стороны, вот если брать Францию, то там, во-первых, этатизм, то есть влияние государства, в том числе и в экономике, ну, это давняя уже традиция. Там, скажем так, государственники популярны. А, к примеру, в других странах там сильнее другие течения, там, наоборот, протест против слишком сильного государственного влияния, он стал двигателем вот таких сил, как, например, Австрийская партия свободы или та же Альтернатива, поскольку Альтернатива для Германии начиналась как евроскептическая партия, то есть поначалу ядром их программы был протест против чрезмерных регуляций, идущих от Брюсселя.
А потом они подхватили знамя вот этого ксенофобского антимигрантского протеста.
Потом пришел 2015 год, прилив, это волна более миллиона, там до полутора миллионов оценивается, иммигрантов, которые пришли с Ближнего Востока, тогда из Сирии в основном, и других стран в Европу. Ангела Меркель провозгласила, что мы с этим справимся, и пустила этих людей довольно неразборчиво, как сейчас оказывается, в Германию. И лидеры альтернативы тогдашние, они на самом деле с политической точки зрения очень умно пересели на другого коня, на коня антимиграционных настроений. И реальность как бы им в глазах обычного избирателя подтверждала их правоту. Вот сейчас перед выборами в Германии было несколько нападений иммигрантов, в результате которых погибло довольно много людей, и это, конечно, тоже повлияло на общественное настроение. Последнее, что я бы тут добавил, интернационал националистов – это вообще с трудом складывающаяся вещь, поскольку каждая националистическая партия, она опирается на интересы своей страны, своего народа, так как она их понимает. Поэтому дружить можно против кого-то, но всегда возникают определенные трения. Например, венгерскому националисту очень трудно дружить с румынским, потому что там есть историческая и территориальная проблема Трансильвании. Ну и так далее.
Но возвращаясь к экономическим программам, вам не кажется, что просто в силу собственных симпатий лидеров тех или иных правых или ультраправых партий в европейских странах, они, что называется, скармливают своему избирателю, ну, то, что им самим ближе. Ну, кто-то придерживается вот такого национал-социализма, в кавычках очень говорю, ну, а кто-то совершенно такого правого либертарианства. И на этом и строится экономическая программа партии.
Тут зависит все и от экономических обстоятельств конкретной страны, конечно. Поскольку, допустим, «Право и справедливость» в Польше, когда эта партия была у власти, она за счет своей социальной политики, она просто просто привязывала к себе часть своих избирателей. Я лично знаю поляков, которые голосовали за эту партию, не будучи в восхищении от ее социал-консервативных, так сказать, в плане вот запрета абортов, гонений на ЛГБТ, такого воспаленного несколько католицизма, от этих вещей не будучи в восторге, но при этом поддерживая социальную политику ПИС. И, что называется, холодильник здесь побеждал телевизор. Материальные интересы превалировали у такой части избирателей над идеологическими симпатиями. И такое возможно. Популизм правый, он изобретателен. Он, в общем, достаточно умело действует, и приспосабливаясь к условиям каждой конкретной страны.
У него действительно очень много лиц. Ну, вот, например, испанская ультраправая партия «Голос», «Вокс», не по-испански, а по-латыни. Она такая национально-консервативная, но при этом с весьма себе социалистическими идейками. Они ведь недавно возникли, 12 лет назад, и в основном сначала занимались совершенно другими делами. Они вообще были сначала недовольны тем, как тогдашнее правительство мирилась с баской террористической группировкой ЭТО. Ну и хотели большей централизации, их не устраивал вот этот парад автономий, который возник как устройство Испании после франкизма еще 1978 года. Они строгие такие федералисты, вообще не приемлют никакой автономии, тем более баской или каталонской. Ну и они очень активно выступают против того, что они называют переписыванием истории. То есть вот вам цитата их президента Сантьяго Абаскаля: «Мы являемся голосом всех тех, у кого были родители на стороне националистов, то есть франкистов. И мы сопротивляемся необходимости извиняться за то, что сделали их семьи». Поясню, в чем тут дело, потому что в тот момент, когда партия стремительно стала набирать популярность, на подъеме-то были совсем другие, ультралевые, с партией Подемос и других похожих партий. В Испании, в общем, все эти троцкистские, анархистские, маоистские партии в какой-то момент взлетели в начале 10-х годов совершенно стремительно. И на этом фоне, когда действительно они требовали чуть ли не на колени становиться потомков тех, ну, у кого там дедушка был каким-то чиновником при франкистском режиме, не считая других совершенно сумасшедших, радикальных таких троцкистско-чавистских идей, ну, допустим, ликвидировать все банки Испании и деньги раздать населению. И на этом все заживут совершенно великолепно. Вот они и взлетели. Но у них больше не экономические какие-то вопросы в повестке, а вот такие политико-муниципальные и культурные войны они ведут активно. То есть они католики, такие ультраконсервативные католики, которые против абортов, против однополых браков, категорически против упомянутого вами мультикультурализма, и особенно иммиграции мусульман в Испанию, из Африки, Ближнего Востока. А Испания, конечно, в силу географических причин, она стала давно воротами в Европу для иммигрантов. В Испании они особо не задерживаются, там делать им особо нечего, рассчитывать не на что. Они дальше едут во Францию, Германию, Швецию, Англию пытаются добраться. Но, с другой стороны, «Голос» выступает, например, очень активно за иммиграцию из Латинской Америки. Говорит о том, что Испания без квалифицированных мигрантов, которые разделяют нашу культуру, христиан, тоже не выжить. И ничего общего у них с партией Reform UK Найджел Фараджа. Отгадайте, почему? Естественно, Гибралтар. Гибралтар будет испанским, либо вообще этой скалы не станет. Это заявил все тот же Сантьяго Абаскаль. Соседняя Португалия маленькая, очень смешная. У них португальская ультраправая своя есть политическая партия. Называется она по-португальски «Шега», то есть «хватит», довольно в переводе с португальского языка. В общем, у них все то же самое, но при этом они жуткие либертарианцы. Вообще никакого государства, вообще. Немножко они копируют сейчас поведение аргентинского такого президента, всем уже теперь известного, Хавьера Милея: закрыть к чертовой матери все министерства образования и здравоохранения, налоги вообще все отменить, но при этом ими руководит очень странный человек, Андре Вентура. Он, знаете, такой самоучка, католический фундаменталист, у него родители атеисты, а он говорит: меня с детства тянуло к Богоматери. Он сам себя обложил книжками в детстве, когда другие мальчишки на улице играли в футбол, он ходил к причастию и без конца по ночам зачитывался какими-то католическими текстами. И вот сейчас смесь вот этих его идей, она тоже пользуется популярностью в Португалии. Еще они выступают очень за жесткий правопорядок, за безопасность. Молодежь, как ни странно, за ними активно идет. В результате Шега сейчас — это третья по количеству сторонников партии общенационального уровня.
И Я бы сказал, что как раз причины, ну, психологически понятны. Отцы и дети – классика. Дети часто выбирают прямо противоположную политическую дорогу, чем их отцы. И плюс еще, если мы говорим о взаимодействии этих партий, иногда оно при идеологических, так сказать, различиях, тактически и рекламно, оно проявляет себя. Вот вы упомянули партию Шега, хватит. Я слышал, что ее название позаимствовало, переведя его на чешский язык, ультралевая коалиция оппозиционная «Стачило». По-чешски это означает то же самое, хватит, достаточно. Поскольку ее лидер, довольно молодая дама по имени Катерина Конечна, она депутат Европарламента, и там с ней заседают рядом вот эти португальские евродепутаты от партии Шега. Видимо, ей понравилась сама идея, хотя она радикально левая, а они радикально правые.
Сейчас это вообще язык всей мировой политики. Без того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, гораздо привлекательнее для масс стукнуть кулаком по столу и грязно выругаться, в том числе и на самой высокой трибуны. Ну, народу нравится.
Да, нравы несколько упали. Мы уже много говорили о причинах этого падения нравов. Есть, наверное, еще одна, почему культурные войны так обострились. В 90-е и нулевые годы конкуренция традиционных партий, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, она стала такой очень скучной. Дебаты шли о том, предвыборные, на сколько процентов повышать или понижать налоги. На самом деле это важно, но это не заводит публику. Поэтому та часть публики, которая, так сказать, сохранила, я не очень люблю этот термин и эту теорию, но слово подходящее здесь, пассионарность, она начала искать более завлекательные программы вот радикально правого или радикально левого толка, а потом, на самом деле, после 2008 года пришел мировой экономический кризис, пришла радикализация, так сказать, прогрессистских сил, и началось то самое, о чем мы с вами говорили, та самая поляризация.
Возможно, все бы это имело право на существование в той или иной форме, не знаю, но возникает одно большое «но», которое всех очень сильно пугает. Большинство лидеров этих партий говорят, что Путин – идеальный политик, прекрасный, дружат с ним или приводят его в пример. А война в Украине, ну, как минимум, знаете, вот эта расхожая фраза из их уст. Не все так однозначно. Это очень плохо.
Безусловно, и это тоже вполне объяснимо, потому что Владимир Путин в период этой войны, он позиционировал себя и вполне успешно как лидер такого глобального бунта против системы, против вот этого глобалистского капитализма либерального, против всех этих прогрессистских тенденций во имя традиционных ценностей и так далее. И, в общем, программы-то в какой-то мере смыкаются, поэтому симпатии к Кремлю, к Путину, они достаточно объяснимы, поскольку главной целью этих движений, о которых мы сегодня говорили, является крах системы в том виде, в котором она сложилась. И Путин во многих случаях естественный союзник, кроме некоторых стран, допустим, как Польша, где ее объективные интересы, вне зависимости от того, правый вы, левый или какой-то еще, они не смыкаются с нынешними экспансионистскими российскими просто никак. А вот Венгрия во главе с Орбаном, там другое рассуждение. Орбан считает, что мир, где лидером является Запад, ну, в общем, его время закончилось, и надо ориентироваться на Восток. Но сам этот союз, мне кажется, удивлять особо не должен.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, и на нашем сайте свобода.орг. Используйте VPN, ищите полезные советы, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».